Часть четвертая. Он сам так назвал себя. Он, видимо, хотел носить ваше имя. Голос раздался за спиной. Он шелестел, как сыпавшийся песок. Яр, не выпуская свечи, медленно распрямился, обернулся, поднес огонь к лицу говорившего. Увидел глазированные щеки и неподвижные глаза под полями лаковой шляпы. «Значит, это ваша работа, сволочи», — безучастно сказал он. «Нет, скорее ваша», — возразил тот. «Вы преследовали мальчика. Он уходил. Судьба привела его на этот берег. И здесь вы его убили». «Нет», — тот по-совиному моргнул, и его голос зазвучал доверительно. «Мы не могли убить. Вы были правы. Но произошел несчастный случай, который оказался сильнее вас и нас». «Я тебе не верю», — сказал Яр, и ощутил, как наливается в нем свинцовый гнев, и удивился, можно ли еще что-то чувствовать, если Игнатика нет. «Напрасно не верите», — сказал тот и пожал плечами. «Какой смысл мне вас обманывать? Мальчик оказался на берегу, там у двух малышей отвязалась лодка». «Вы ее отвязали», — с горькой уверенностью проговорил Яр. «Вы знали, что он кинется на помощь». Тот опять приподнял плечи. «Вы можете сейчас думать что угодно и поступать как угодно. Впрочем, самое разумное для вас — это все же вернуться на крейсер. Хотите?» «Черт-то с два», — сказал Яр. «Но что вам здесь делать? Мальчика больше нет». Яр молчал. «Или вы рассчитываете, что те трое спаслись из-под обвала?» «Рассчитываю», — сказал Яр. «Но и зря. А если и так, зачем они вам? Какую вы можете поставить цель? Собраться впятером вам не удастся никогда. Вам больше не найти такого, как...» Тот посмотрел на холмик. «Как этот ваш адъютант». «Я его не искал», — глухо сказал Яр. «Он меня нашел и позвал. И те трое. Пока есть надежда, что кто-то из них жив, я не уйду». «Но какой смысл?» «С какой стати я должен разъяснять смысл своих поступков? Чтобы вам было легче устроить очередной несчастный случай?» «Вот уж нет», — слегка обиженно возразил тот. «Не вам, ни тем детям, если они вдруг живы, нечего бояться. В лучшем случае вас будет четверо. Теперь вы для нас абсолютно безразличны». «Теперь безразличны», — тяжело отдалось в Яре. Он перехватил свечку левой рукой, а правую положил за пазуху. Тот сказал: «Вы разведчик космоса. В своем деле вы могли бы достичь еще многого, а вы остаетесь. Неужели вы так привязаны к этим детям?» «Ты спросил бы об этом, когда отвязывал лодку», — тихо проговорил Яр. «Я не отвязывал. Ярослав Игоревич, вам все-таки лучше уйти. Имейте в виду, очень мало шансов, что те трое уцелели. Очень мало. Зачем вам оставаться? Это чудовищно нелогичный поступок». Яр вспомнил, как они впятером сидели на скамейке в сквере у цирка и ели розовое фруктовое мороженое. Оно сильно таяло, Алька закапал себе рубашку, Данка на него ворчала. Чита невозмутимо листал книгу, ухитряясь не уронить ни капли. Яр съел свою порцию раньше всех и Тик шепотом спросил: «Хочешь, я тебя оставлю?» «Оставь». «Немножко», — Яр судорожно передохнул. «Игнатик Яр», — подумал он, — «маленький ты мой». И достал теплый пистолет, посветил в глазированное лицо и нажал спуск. Пистолет хлопнул негромко и как-то нехотя, выплюнул бледный огонек, затвор, помедлив, отошел назад, выбросил гильзу и с натугой послал в ствол второй патрон. Тот стоял спокойно и глядел, не мигая. Яр со злостью снова надавил спусковой крючок, будто силой руки мог увеличить мощность выстрела. Опять выскочил желтый язычок огня, а следом за ним пуля. Она ударилась о мокрое пальто Тота и упала в снег. Яр отчаянно рванул крючок в третий раз. Пистолет сработал с медлительным бессилием. Тот поправил шляпу. «В самом деле, какой же вы ребенок», — сказал он с сочувствием. Повернулся и стал уходить среди черных деревьев. Догоревшая свечка обожгла Яру пальцы, и он уронил ее. С минуту стоял без мыслей, потом подумал механически. «Что же с оружием?» Поднял пистолет и выстрелил вверх. Грохот взорвал кладбищенскую тишину. Вспышка осветила ветки. Яр выстрелил опять, заложило уши. При вспышке сверкнул оструганный столбик на могиле. Выстрел разметал снежные хлопья. «Как салют по Игнатику», — горько подумал Яр. «А зачем он салют? Даже отомстить не мог. Хлопушка». В хлопушке оставался один патрон. Он был бесполезен против врага, но годился для другого. Может быть, правда? Может, в самом деле ствол к виску и свалиться на сырую, перемешанную со снегом землю? И в последний миг испытать облегчение, что все-таки здесь, рядом с Тиком, и тут же все забыть? Яр холодно прислушался к себе. Нет, он не хотел ничего забывать. И прежде всего Игнатика. А как можно забыть про Данку, про Читу и Альку? Если они живы, он обязан быть с ними. «А зачем ты им нужен?» — спросил себя Яр. «Ты был нужен, чтобы стать пятым, а сейчас?» «Не знаю. Просто кроме них у меня никого нигде нет. С чем ты к ним придешь? Вдруг опять принесешь несчастье? Игнатика не уберег. Что, если и на других накличешь беду? Я их найду. А если окажусь не нужен, тогда и надо будет думать о точке». Яр спрятал пистолет. Шагнул к столбику, постоял, коснулся губами холодного дерева. Опять перехватило горло. «Никогда не плакал», — подумал Яр, с тех пор, как умерла мама. Снег перестал падать. В разрыв облаков глянула яркая половинка луны. Скользя и скрываясь, Яр стал спускаться к морю.